Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым! Это радио Крым Реалии, Катя Некречи и Сергей Макрушин.
Надеемся, что вы проснулись с хорошим настроением, а если нет, то мы идем к вам.
Звучит как угроза, но нет, мы на самом деле добрые и пушистые люди, ведущие.
Человек-ведущий, это новый герой.
Человек-ведущий Сергей Макрушин.
Человек-ведущая я, Екатерина Некречи.
Спасибо. Приветствуем наших человеков-слушателей и человеков-зрителей. Напомним, что люди-зрители, это у нас YouTube и Facebook, те, кто смотрит наши видеотрансляции эфиров на страницах Крым Реалии. Ну, а люди-слушатели, это те, которые подключаются к 105.9 FM или же уже нащупали новую волну 648 AM.
Вот как прощупывается, тоже нам сообщайте. Внимательно за этим следим. О чем еще хотелось бы сказать? Из человека-слушателя можно стать человеком-участником нашего эфира. Перевоплощение это сделать очень просто. 8-800-10-06-926. Звоните на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-31-18.
Ну и о чем мы будем говорить сегодня? Крымский театр в Европе. О чем играют и как воспринимают театр вне полуострова? Мы будем говорить сегодня о постплей-театре.
Да.
И постплей-лаб. Да, это, он, конечно, Киева...
Не столько крымский, но... Ну, об этом поговорим.
Но это очень крутое явление, и я думаю, что в Киеве, конечно же, многие, даже крымчане, которые вот приезжали на какие-то мероприятия, типа Коктебель Джаз-фест на Труханов остров, они встречались вот с ребятами из театра. А формула Штайнмайера, что думают жители Донецка, Симферополя и Москвы по поводу этой формулы, и Артемида в космосе, новые разработки НАСА для космонавтов. Это все сегодня в нашем эфире.
Новости. Гоу! Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, какая погода их ждет.
Какая погода ждет крымчан? Итак, ближайшие 10 дней погода в Крыму будет теплой и без осадков. Об этом рассказали в Крымском гидрометцентре. Понижение температуры в ближайшие 10 дней не ожидаем. Такая погода в октябре для Крыма нормально, цитирует синоптиков РИА Новости Крым. Сообщается, что в начале недели температура воздуха поднимется до 20-23 градусов. При этом температура воды в Черном море будет составлять плюс 17, плюс 19 градусов, а в Азовском море плюс 16. Ранее 20 октября столицу Крыма накрыл сильный туман, из-за которого в аэропорту Симферополь задерживалось 7 авиарейсов на прибытие и вылет.
Новости.
Гоу! Тут нечего добавить. Ты молодец. Ты хороший ведущий прогноза погоды. Все правильно рассказал. Мне особенно нравится фраза, что это нормально.
Я всегда думал, что внешность не та для прогнозов погоды у меня. Но это радио.
Мы сейчас живем в 21 веке. Ты же видишь, феминитивы, все дела. Тут же проблемы с сексизмом, с прочим. Кто решил, что ведущими радио могут быть только девушки и только симпатичные девушки?
Ведущими радио?
Да, ведущими погоды на радио. Это, знаешь, старый прикол, с вашей внешностью вам на радио работать. А тут не подходит это, потому что у нас есть видеотрансляция эфира, в общем-то.
Да, все, не спрячешься.
Да, не спрячешься. У нас там что-то случилось очень интересное.
Да, на улице Карла Маркса в Симферополе мотоциклист ударил корреспондента российского телеканала «Крым-24» Николая Уварова. Соответствующее видео показано в видеосюжете канала, фрагмент из момента перепалки.
Важные события.
Нет у нас фрагмента, но там конфликт в чем заключался? Николай Уваров сделал замечание человеку, который ездил по пешеходной улице на мотоцикле. Мотоциклист сказал: ты что, эту дорогу купил? И ударил, собственно, господина Уварова. У него пошла кровь, появились гематомы, в сопровождении врачей он отправился в больницу, говорится в сюжете. Вот как сам журналист описывает ситуацию.
Давайте. И мы тоже,
этого фрагмента
сказать.
Тоже нет. Ну, можно посмотреть на сайте канала Крым-24. Один из очевидцев инцидента, Олег Шарбавев, рассказал, что человек был агрессивно настроен и начал наносить корреспонденту удары. Сейчас в рамках поступившей информации проводится проверка. По ее результатам будет приниматься решение в рамках действующего законодательства, отметила представитель российского МВД по Крыму Ольга Кондрашова.
Слушай, ну вообще, конечно, какая-то жесть и, в общем-то, что-то странное, да, происходит? Какая-то агрессия.
Очень странное происходит, агрессия. И это уже очень живо обсуждается в социальных сетях в Крыму. Мы будем следить за развитием событий.
У нас есть еще новость.
Новость.
Так, что мы делаем? Что происходит? Так, да, нам... Простите, да, это понедельник, утро. У нас просто не было звуков, а теперь мальчик...
Теперь есть, ну ладно, уже прошли эту новость, у нас следующая.
Черноморский мальчик принес звуки, но мы уже все, их не будем слушать. На самом деле, я так понимаю, что там в Фейсбуке, например, где-то очень обсуждается, да, вся эта история.
Да, вся эта история обсуждается. Я думаю, что мы еще увидим продолжение этой истории. Обязательно познакомим наших слушателей с тем, как будет развиваться событие.
Ну, а тем временем?
В Крыму сообщили о приезде князя Георгия Романова. Об этом пишет российское издание РИА Новости. Цитата. «Великий князь Георгий Михайлович прибыл в Крым. Первый день пребывания на крымской земле начался с литургии в Крестовоздвиженской дворцовой церкви в Ливадии, возведенной при прапрадеде князя императоре Александре II». Конец цитаты.
Сообщает РИА Новости. Также сообщается, князь Георгий Романов планирует принять участие в ряде культурных мероприятий и конференций, которые будут проводиться на полуострове во время его визита. Каким образом Георгий Романов приехал на территорию Крыма, не сообщается. В Госпогранслужбе и МИД Украины заявлений по поводу визита Георгия Романова в Крым на момент публикации новости нет. Но вот напомним уже, кто это такой. Князь, напомним или узнаем, кто это такой. Князь Георгий Романов родился в 1981 году в Мадриде и впервые посетил Россию в 1992 году. Учился в Оксфордском университете. Часть монархистов признают его наследником главы российского императорского дома. Вот такой вот человек приехал в Крым. Вот такой великий князь приехал в Крым. Мы на прошлой неделе читали новости о том, что будет научная конференция с участием, я так понимаю, уважаемого великого князя Георгия Михайловича в том числе. Научная конференция будет. Следим за новостями дальше.
Новость.
К новостям о великих князьях и их в Крыму.
Это наша постоянная рубрика, судя по всему, уже.
Неисчерпаемый источник в Крыму находится новостей о великих князьях. Значит, на этот раз он бьет на моровокзале в Керчи, этот источник. Там залили фундамент для нового памятника. На морском вокзале по улице Кирова продолжается реконструкция, передает Керчь-ФМ. Идут работы по подготовке к укладке тротуарной плитки, проводят коммуникации. Также рабочие установили фундамент будущего памятника. Вот здесь самое интересное. Будет установлен памятник князю Глебу Святославовичу и игумену Никону. Памятник символизирует события, связанные с промером Керченского пролива русским князем в 1068 году, что, как пишет издание, доказывает историческую принадлежность Керчи и Крыма России, а также отражает вклад России в развитие всего Северного Причерноморья. Вот так вот, померили, сделали вклад.
Мне кажется, кто-то украл выдержки из доклада научного и уже и поместил их в новости. Именно поэтому мы их читаем раньше, в общем-то, того, как должны были.
В общем, да, неважно, что там 1500 лет до этого город, собственно, был Керчь, да, приехал русский князь, померил чего-то там по льду Керченского пролива. И все. Доказательство того, что город-то...
Оказывается, да, того, в общем.
Не ваш, а наш,
не
да.
Не ваш, а наш, да. Но на самом деле интересно, сколько денег на фундамент, на этот памятник выделят. Это же тоже, это уже, знаешь, такие земные вопросы, потому что они здесь о духовном говорят, а мы как бы о земном.
О приземленном,
сколько,
да.
О приземленном. Сколько денег, интересно, из бюджета будет потрачено на это? И это и все уже идеально, да, для того, чтобы... Все сделано уже в Керчи.
Приземленного набралось на 15 миллионов рублей. Ага. В эту сумму входят демонтажные работы, мощение из плит, покрытие из тротуарной плитки, освещение и малые архитектурные формы и другое.
15 миллионов рублей.
Ну, мне сразу вспоминаются новости о затопленных подвалах в жилых домах Керчи.
И канализация, да, которая дурно пахнет, понятное дело. Ну, к другим новостям.
Новости.
Князья закончились у нас?
Я не верю в это. Мне кажется, что это какое-то...
Великие князья закончились на сегодня.
Не факт.
Но много мусора осталось.
Много мусора осталось, и севастопольцы вот вывезли 50 КАМАЗов мусора из бухты Омега. Это такой массовый субботник, который прошел в бухте. Очистка территории началась по инициативе в Рио российского губернатора для того, в частности, чтобы сохранить фисташковую рощу.
А что там? Там была фисташковая роща, ее, наверное, обнаружили, когда 50 КАМАЗов мусора вывезли, там нашлась фисташковая роща.
Ну, слушай, ну сказали же в новости, что для того, чтобы сохранить. Значит, ее нашли до этого как-то в мусоре, она пробилась.
И в культурном слое.
В культурном слое, да. Так вот, ИО директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов уточнил, что к субботнику удалось привлечь и хозяйствующие субъекты. Так, нам о многом говорит эта фраза. Так, чиновники разыскали хозяина заброшенной стройки и убедили его вывести с территории строительный мусор. Далее цитата. «Сегодня очень хороший результат. Мы собрали и вывезли более 50 КАМАЗов мусора», сообщил Евгений Горлов. Так я не поняла, это субботник или заставили все-таки владельцы территории это сделать?
Ну, ты меня спрашиваешь?
Да, я просто читаю новости, и у меня что-то не сходится. Но, в общем-то...
Это добровольно-принудительный субботник. Это, на самом деле, крымская народная традиция.
А мусор откуда появился на территории этого человека, если это частная территория?
Хороший вопрос.
Ох, ну 50 КАМАЗов, в общем-то, это, конечно...
Если 4,5 тысячи человек это убирали, то сколько же мусорили?
Гораздо больше. И вот по данным в Рио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, который не попал на субботник из-за задержки рейса, которым он возвращался в Крым из Санкт-Петербурга, в уборке мусора приняли участие порядка, как Сергей сказал, 4,5 тысяч человек. Вот, в принципе, есть теперь хорошая отмазка.
Я подъезжаю, ребят, что вы там?
Ой, в туннеле заезжаю.
Сколько у вас там собралось? 4,5 тысячи.
Ну, смотри, давай так. Может быть, это совпадение? А может быть, и не думаю. Но вот дело в том, что власти города сообщают, что следующий субботник намечен на 26 октября. И если уж тогда господин Развожаев снова не успеет из-за рейса приехать на субботник, это уже будет определенная тенденция.
Да,
поэтому
будем...
давайте следить за этой ситуацией.
Новости.
Джингл-белл.
Что, уже?
Уже, оказывается, да.
Рановато. Ну, так в Ялте не думаю.
Я сегодня с такими мыслями просыпалась. У меня было много мыслей, конечно, когда пока я час просыпалась. Да, я так долго просыпаюсь. Я подумала, что уже заканчивается практически октябрь. И остается что у нас?
Ноябрь
и декабрь. Все. И вот, и понимаешь, вот мои мысли, они раз уже прям когда визуализировались, и в Ялте, Ялта начала подготовку к новогодним праздникам.
То есть год делится на две части, до Нового года и после.
И после, ну, конечно же, да. Ну, в общем-то, представляешь, в Ялте уже готовится. В Ялте уже готовится к Новому году.
До Нового года и до майских праздников.
Да,
там,
ну,
две части примерно.
Почему бы сразу нет? Но у них уже есть общая концепция мероприятия и красочное оформление города. Это все обсудили на рабочем совещании в администрации города руководители ее структурных подразделений, социально активные предприниматели и представители местной общественности.
Ответственные предприниматели.
А социально активные – это когда у них есть страничка в Фейсбуке. Или как в соцсетях, или это что-то другое, значит?
Ну, возможно, мы далее поймем тайный смысл.
Расшифруем.
Да. Цитату приведу. «Активную подготовку к новогодним мероприятиям начинаем уже сейчас. Продумать необходимо все до мелочей, начиная от украшения города, общей атмосферы празднования и заканчивая организацией и проведением интересных зрелищных мероприятий для детей и взрослых», заявил исполняющий обязанности главы администрации Ялты Иван Имгрунд. Ничего из этого понятнее не стало.
А вот угадай, что является первоочередной задачей? Он определил еще там первоочередную...
Внести ясность является первоочередной задачей. Что?
Нет, далее цитат. Первоочередная задача. Создание особой новогодней атмосферы в городе. Товарищи, голосуем.
Вот оно как.
Вот так создается на самом деле атмосфера в городе.
Проголосовали и все сразу.
Ну вот для этой атмосферы, началось. По мнению Имгрунта, в первую очередь необходимо приобрести и смонтировать световую иллюминацию, продумать праздничное оформление витрин магазинов и фасадов зданий, а также определить зоны активности для детей и взрослых. При этом особое значение, подчеркнул Имгрунт, необходимо уделить, угадай, чему?
Установки елки, наверное.
Да, ты угадал. Установки главной новогодней елки, которая должна стать центром притяжения для жителей и гостей города. Слушай, столько вообще тысячелетий, или сколько там...
Это сверхплотная новогодняя елка, которая будет все притягивать жителей.
Всех. Да. Люди думали, как же создать особую атмосферу новогоднего праздника. Как же? И в Ялте это наконец-то придумали, понимаешь?
А вот, интересно, определить зоны активности для детей и взрослых, а зоны пассивности будут определяться? Ну, там, где ничего не надо делать.
Вообще, думаю, что многим слово «зона» в принципе не нравится, знаешь, поэтому как-то... Ну, мне кажется, что атмосфера праздника создается не на оргкомитетах и не на заседаниях российских чиновников.
Еще немного об атмосфере праздника. Крымское мороженое начали продавать на рынках Китая.
Окей, дальше.
Окей, да, приняли эту новость. Первая партия крымского производителя натурального мороженого успешно прибыла в Китай. Об этом сообщает пресс-служба... Ну, если холодильник, там рефрижератор в дороге разморозился, то могла и сама. Итак, ну, тут говорится, что все хорошо с холодильником. Мороженое в специальном контейнере-рефрижераторе, который поддерживает температуру минус 22 градуса, на корабле из порта Новороссийска прибыло в Китай. Теперь приобрести крымское мороженое можно на китайском рынке. Значит, если вы не знали, где его купить, то можно в Китай съездить. По словам генерального директора предприятия Александра Походенко, на китайском рынке российская продукция пользуется большим спросом. Население только трех городов, расположенных рядом с портом, в который придет наше мороженое, составляет 67 миллионов человек. Поэтому очень надеюсь, что наш проект будет долгосрочным.
Так, это, конечно, интересно. А ты дочитал последний абзац? А то я прослушала.
Да, дочитал. 67 миллионов человек. Вот сколько из них купят крымское мороженое?
Ну, интересно. Ну, да, это интересно. Но если это, кстати, крымское мороженое, которое как, прям крымское-крымское, недавно вроде там какое-то возобновили молокозавод или что-то такое, вкусное оно, в общем-то. Да. Если это то, о чем я думаю, да. Это вот что-то недавно открыли там, то есть в течение последних нескольких лет, и оно действительно вкусное. Вот, поэтому, наверное, можно сказать, китайскому
что-то
повезло.
Открыли, помогите нам вспомнить в комментариях.
Да, помогите, пожалуйста, нам уже пишут, тут, знаешь, жалобы были о погоде, и вот, капитан написал, бархатный сезон закончился, море остывает, вода прохладная, грустный смайлик. Ну, слушайте, ну, календарь это подсказывал нам, уже, понимаете, в Ялте к Новому году готовятся, поэтому...
Ну, 17-19 градусов действительно в воде ощущается не очень приятно.
А вот смотри, нам запретили отмечать Новый год только что. А? Да, как? Владимир Федоров написал, Новый год это коммунистический праздник. Вы его не можете отмечать. Так у вас что? Декоммунизация.
Подожди, календарь и календарь коммунисты придумали.
Получается, да. Поэтому все запрещено нам. Ну вот, спасибо, Владимир Федоров, за то, что вы нас так огорчили. Как так можно быть настолько жестоким человеком? Дальше мы двигаемся куда, Сергей? Мы дальше двигаемся к центральной теме нашей программы.
Далее, наверное, еще к новостям немножечко и перейдем к центральной теме.
Через маленький джинглик можно?
Важные события.
Ну, а теперь к теме посерьезней, да, потому что это новости у нас не всегда серьезные. А, в общем-то, один из материалов, который вышел на страницах
Кабриали... Да нет, новости серьезные, это мы с тобой не очень серьезные.
Да нет, мне кажется, и новости не серьезные. Слушай, ну что с нами делают эти людишки?
Про великого князя? Нет, почему? Я думаю, что все серьезно на самом деле. Но оставим великих князей.
Да, 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 все серьезно. Просто мы в хорошем настроении. Мы хотим этим настроением хорошим поделиться с вами, дорогие наши слушатели и зрители. Так вот, на страницах Кабриали вышел... любопытный материал. Это опрос жителей Донецка, Симферополя и Москвы. Что выберет Донбасс? Такой вопрос, да. Разговоры о так называемой формуле Штайнмайера не утихают уже долгое время. И согласно основным принципам вот этой вот формулы, Россия якобы обязуется вывести свои войска с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей взамен на получение контроля над северо-восточной линией государственной границы. Официально Киев под наблюдением международной мониторинговой миссии ОБСЕ должен будет провести выборы на ныне неподконтрольных территориях. Ну, важно сказать, что, в принципе, никто не видел текст этой формулы Штайнмайера, да? Это все вот такие вот объяснения через слова политиков, украинских политиков в том числе.
Тем не менее, жители временно оккупированных Крыма и Донбасса живут в ином информационном поле. Журналисты телепроекта «Крым Реалии» пообщались с жителями двух украинских городов, Донецка и Симферополя, а также с жителями столицы России, Москвы. Вот что ответили на опрос жители Симферополя.
Да, я вообще против этой Украины, хотя я там родилась, честно вам говорю. Вот, но то, что творят, я за мир. Это как уже жильцы этих республик поступят. То есть я думаю, что все-таки после того, что они пережили, Вряд ли.
Формула Штайнмайера, она конкретизирует отдельные элементы минских договоренностей, которые должны быть реализованы со стороны Украины. Это прежде всего отвод войск от линии разграничения, это проведение свободных выборов и тому подобное. Если у господина Зеленского и компании есть желание воплотить в жизнь минские договоренности, первый шаг для их реализации – это выполнение формулы в нынешнее время, каков поп, такой и приход. Поэтому те, кто там у власти, к сожалению, они немного все это перевернули с ног на голову, и пока они не снимут с головы кастрюли ни о каком вхождении обратно ЛДНР, ну, в состав Украины быть не может.
Они не хотят сами. Население не хотят, не хочет.
Я думаю, что она не сработает, потому что в Украине нет до того.
ЛНР, ДНР, может быть, и хотят. Но радикалы не дадут Зеленскому этого сделать.
У меня родственники в Макеевке живут. И они просто мечтали. Вот знаете, когда мы присоединились, они все время мне звонили, говорили, мы ждем, мы каждый день ждем, когда нас Путин возьмет.
Так, вот мы...
Мы просто обнаружили комментатора у нас под YouTube-трансляцией с ником «Работник ФСБ из Джанкоя». Ну, раз уж вы там, напишите нам, какая погода в Джанкое.
Уже даже не скрываются, понимаешь, раз, и вот так вот. Так, мы послушали хрип, который...
Перелогиньтесь,
да, вы, наверное, перепутали что-то, правда. Так, мы послушали опрос из Симферополя, у нас есть еще опрос из Донецка. Жители Донецка реагируют на опрос как-то по-другому, как отмечают корреспонденты, в основном рассуждают о том, что между оккупированными и неоккупированными территориями появилась некая пропасть. Давайте послушаем.
Донбасс по-любому не готов вернуться в состав Украины.
Если честно, я не знаю. Но хочется уже, чтобы это закончилось.
Возможно, но на каких условиях я даже не представляю, на каких.
Наверное, на условия отделения.
Ну, я бы не хотел. Не знаю, Донбасс готов, не готов, я бы не хотел.
Я считаю, что нет. Я, ну, на каких условиях? Я сама живу на Путиловке, и я абсолютно не хочу видеть Украину, вернее, нашу республику в составе Украины.
Я даже не знаю, не задумывался.
Наверное, уже не готов. Слишком велика пропасть, слишком много времени прошло.
Вот такие вот ответы людей. Ну и что же, будем слушать Москву или нет?
Да, мы послушаем Москву. Тут работник ФСБ из Жанкоя нам пишет какие-то сообщения и сразу их удаляет сам же.
Чему вас учили?
Не стесняйтесь.
Чему вас учили?
Да, в Москве не все готовы точно дать ответ на поставленный вопрос, однако попадаются люди, готовые включить оккупированные украинские территории в состав ныне несуществующей Российской империи. Давайте послушаем.
Хорошо, значит, был бы мир, было бы, не было таких много проблем, и люди не сбежали оттуда.
На самом деле, это все-таки территория, которая принадлежит Украине так или иначе достаточно давно. Вот, то, что происходит, это война, это проблема, и ее нужно каким-то образом решить. Как бы республика не признается же никакими другими странами.
Моя мама находится сейчас под юрисдикцией Киева. Они живут в той части Донецкой области, которую не смогли занять ополченцы. Ну, что я вам скажу? Там нищета, бедность. Оттуда, по-моему, даже людей, ну, молодых ребят в армию не призывают. Нас считают предателями. Я сама являюсь женой преступника.
Ой, я не могу этого сказать. Все зависит от того, на каких условиях она бы туда вернулась. Пусть будет в Украине, но с определенной долей самостоятельности и с волеизъявлением того народа, который там живет.
Если это произойдет по их обоюдному согласию, то, в принципе, почему нет?
Ну, это должно ДНР решать. Я бы был за, если бы они приснились к нам вот так.
Ну, нормально.
Да зачем?
Ну, что завернулся? Он и так в составе Украины. Чего вы говорите? Он же пока не...
Вот так. Это был опрос в Москве.
Был опрос в Москве, да.
Относительно реализации формулы Штайнмайера.
И важно сказать, что это не социологический опрос, это вот методом тыка, что называется. Кто захотел дать интервью корреспондентам, тот его и дал. И мы знаем, что если говорить про оккупированную территорию, что люди общаются не все охотно или очень неохотно.
Не дослушали мы до конца, хотела послушать про империю. Может быть, это как раз-таки тот великий князь попался корреспондентом в лице Москвы.
Да, может быть и такое, конечно. Но вот такие вот мнения. Я напомню, что, конечно же, Крым Реалии ресурс, который готов предоставить вам высказаться. Возможность 8-810-06-926. Да, ну, в общем-то, отметим только, что ну, Украина и миром не признаются так называемые, в общем-то, эти молодые республики ЛДНР, что важно, и по украинскому законодательству, ну, в общем-то, и по международному законодательству Донецк, Луганск, Крым – это Украина. Вот. Поэтому, потому что много разных мнений, конечно же, звучит, но официальную точку зрения мы также должны озвучить. Ну, а
я напомню, что даже если вы великий князь, вы можете принять участие в нашем разговоре. Для этого достаточно позвонить. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8-810-06-926. Звонки с Крымского полуострова на этот номер телефона бесплатные. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-3118. Кроме того, напомню, что мы ведем прямые видеотрансляции в Facebook и на YouTube. Там тоже оставляйте ваши комментарии. Мы все внимательно читаем. Наиболее конструктивные обязательно процитируем в эфире.
Go! Проведи настоящее крымское утро вместе с нами. С понедельника по пятницу 8:00 на 648 АМ и 105.9 FM. Ток-шоу Сергей Макрушин.
Продолжаем эфир. Радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. И в нашу радиорубку уже ворвалась гостья нашего эфира Галина Джикаева.
Привет.
Театральный режиссер из Крыма. Доброе утро.
Доброе.
Но перед началом разговора я напомню, что любой наш радиослушатель может присоединиться к эфиру. 8-810-06-926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните. Кроме того, пишите свои комментарии под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Мы стараемся все внимательно читать. Итак, с чего начнем мы разговор? 13 октября в Праге был представлен театральный перформанс «Трава пробивает землю». Показ состоялся на площади у Народного театра в рамках форума 2000 в Праге. Итак, это перформанс постплей театра. Расскажи об этом перформансе, о поездке в Прагу, о том, о чем этот перформанс. Что вы хотели показать жителям Чехии?
Ну, этот перформанс, ему уже почти год, потому что мы в Крымском доме делали премьеру. Ко мне обратились где-то примерно год назад крымские поэтессы серии Кокче и Алие Кенджалиева и попросили сделать такое театральное некое действо, которое бы сделало понятным язык поэзии, они же пишут и на крымско-татарском, и на русском, не только людям, которые говорят на этих языках, но и всему миру. Вот, чтобы донести ту энергию, которая вложена в эти стихи. И мы начали над этим работать. Мы, так как у нас документальный театр, мы сделали вот этот элемент, ввели и в перформативную эту практику, залучили, как-то использовали документы правозащитников о пытках в Крыму. И получился такой перформанс. Он без слов, звучат только стихи, поэтесс. Перформанс о том, как на прекрасную землю любви, которую есть Крым, приходит насилие. И что происходит с этой землей, когда и с людьми, которые на нем живут, когда агрессор захватывает эту землю любви. Вот, и там действительно реконструкция пыток, потому что перформанс – это такая штука опасная для перформера, но это обязательное условие, включение абсолютно всей психофизики перформера в этот процесс. И там, да, реконструкция пыток, которую используют силовики в момент выбивания показаний.
То есть как это выглядит? Расскажи, потому что перформанс, да, его, конечно же, важно видеть, но у нас радио, да, поэтому давай попробуем описать, как это выглядит.
Там используются аутентичные материалы. То есть, ну, конечно, песок местный, там несколько мешков песка, из него делают некую такую вот землю крымскую. Затем обязательно артемовская соль, потому что это такой привет из Донбасса, смешанная с синькой. Вот это такое море. Перформеры делают этот прекрасный мир моря, земли крымской. Там задействован ракушечник крымский, из которого крымские татары начинали строить свои жилища временные.
Настоящие камни.
Настоящие, вот которые, да, привезли с юга Украины. Нам именно для этого перформанса два камня. Они невероятно тяжелые, их очень сложно перевозить, но... Спасибо, нам помогли. Скажу потом, кто. Вот. И звучит музыка. Музыка не академическая. Это молодые композиторки. Дуэт ГУМа. Тоже крымчанка Таня Хорошун и Яна Шлябанская. Они... прямо по ходу этого перформанса создают некий звукоряд, который они записывали и в Крыму, там это электронная музыка, звуки, тут сейчас сложно описать. Это не гармонический ряд, скажем так, да, это вот такой вот, начиная от... аутентичные хайтармы, которые потом превращаются, деконструируется звук в процессе этого перформанса. И затем наступают, в зависимости от того, что звучит, какие стихи звучат, наступает момент, когда, собственно, насилие. И там начинаются пытки, избиения, затем перформеру в кульминационный момент надевают на голову пакет полиэтиленовый, затягивают скотчем, и он там задыхается до 30 секунд, реально задыхается. Ну, на площади Вацлава Гавела тот он как-то просто плохо продышался, и у него даже конвульсии начались.
Ого.
Да, Дэн, конечно, очень рисковал.
Это Дэн Гуменный?
Да, Дэн Гуменный, и Яночка, его жена, она вовремя это увидела, разорвала пакет, и, собственно, закончили мы нормально, без проблем. Да, перформанс связан с риском, это обязательно. Я очень благодарна этим перформерам, которые не крымчане, но они настоящие украинцы, которые очень чувствуют, понимают и через себя про вот эту боль крымскую, они ее протягивают через свою нервную систему и физику. Они постоянно синие после этого перформанса.
Об этом продолжим говорить. Я напомню, 8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы слышите нас в Крыму. У нас есть звонок от радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире.
Доброе. Хотел бы вопрос такой задать. А что вы еще от темы татар уже отстали? Ну, вы представляете, одной татары в Крыму, что других национальностей, что ли, нету? Или вы просто тут...
Сейчас Крыму, мы какую тему обсуждаем?
Русские или татары?
Скажите, мы сейчас какую тему обсуждаем?
Вы же сейчас... Вы сейчас обсуждаете про татары. Я услышал, вот я поеду...
Мы сейчас говорим о перформативном искусстве. И о тех проблемах, которые существуют в Крыму, и как освещаются эти проблемы языком перформативного искусства.
Проблем у нас хоть и есть, а вот обсуждать, ну, у нас хоть хватает. У нас... Какое ваше дело?
А вы из Крыма нам звоните?
До Крыма.
Вы нам из Крыма звоните?
Ну, откуда еще?
А из какого города, если не секрет?
Могу, что хочу, то говорить. А у вас что? У вас свобода слова не такое, ну...
Именно поэтому вы сейчас находитесь у нас в прямом эфире, поэтому у нас нет свободы слова. Я вас понял, спасибо, спасибо. Ждем ваших звонков. 8-800-10-06-926. Это радио Крым Реалии. Слушайте наши эфиры каждый день. Я думаю, что у вас не будет вопросов по поводу разнообразия наших тем. Я возвращаюсь к разговору с Галиной Джикаевой.
Да, я могу сказать, что тут не просто крымский, не только крымский татар, просто там звучит поэзия авторов крымско-татарских, но о том, что происходит в Крыму, касается всех национальностей, проживающих там. Потому что в застенках ФСБшников находятся не только крымские татары, хотя их большинство, но и люди, и россияне, и других национальностей, которые поддерживают Украину.
И даже те, которые не поддерживают
Украину? И даже те, которые не поддерживают, но не согласны с какими-то позициями России, там, которые свои порядки наводят на оккупированной территории.
Продолжаем разговор. Итак, это перформанс в Праге. Первый вопрос. Никто не пытался вызвать полицию?
Нет.
Ты говорила о сцене пыток, да, вот, которую реконструировали фактически?
Нет, конечно. Потому что это локация, это был центр города, как раз перед этим театром и площадь Вацлава Гавела. Все прекрасно знают в Чехии, что это за дата, которую они отмечают, это 30 лет независимости. В 89 году Чехия получила независимость, и Вацлав Гавел, ее идеолог этой революции и лидер государства, его память чтут, там стоит его портрет, сердце огромное, красные свечи зажженные, и там была локация вот этого фестиваля демократии, форум 2000, и мы среди этих материалов в общем-то и делали этот перформанс. Конечно, люди понимали, куда они пришли. И, ну, вообще-то это же Европа. То есть это нормально, когда кто-то что-то делает. Это, ну, вот я увидела уличных актеров там в Праге. Конечно, наши немножечко пугающие. Люди обычно, вот во Львове, когда мы показывали, люди стояли очень плотно к месту перформанса. А здесь они так на расстоянии и немножко шокированы. Очень многим, нельзя сказать, что это понравилось, но многих тронуло. Единственная полиция потом подошла и сказала: а почему так депрессивно? Я говорю: ну, ребят, ну, потому что Крым. И очень многие плакали, особенно когда в театре второй был показ. Там все-таки закрытое помещение и очень плотная атмосфера была, и там, конечно, люди рыдали. И, конечно, надо отдать должное нашему посольству, нашему послу Юни Пробинесу, который дважды был. Он пришел, значит, на уличный этот показ и с женой, с людьми, которые работают в посольстве, а затем пришел и один потом в театр, но уже без жены, говорит, это слишком для нее, но он пришел тоже смотрел, и ему было непросто, и всем было непросто переживать этот опыт зрительский.
Ну, для большинства зрителей, наверное, перформанс как форма, да, это что-то новое, возможно, что-то непонятное. Когда видишь ваши перформансы, да, на них попадаешь, то сразу, наверное, можешь не понять, в чем дело, пока не присмотришься, пока не вникнешь в какие-то детали, да. Нет же никакого сопровождения информационного, о чем это действо, да. В европейская публика, насколько она поняла, о чем это?
Нет, но опять же, я повторюсь, это все происходило в рамках фестиваля демократии. Уже контекст был понятный. Про Крым было понятно. Ивент этот был расшарен в соцсетях, и было понятно. Особенно в театре, потому что там специально напечатали даже тексты на чешском и английском языке, тексты поэзии. Люди, которые пришли, они, в принципе, уже были готовы, но они не были готовы к самому этому факту насилия. Но там же, это же Европа, люди готовы, они знают, что такое современное искусство, они умеют его считывать. У нас еще не готова публика, она потихонечку, медленно входит, но медленно, но уверенно входит в пространство понимания не лобового, не иллюстративного искусства. А там это уже давно, и все абсолютно спокойно воспринимается, и люди подключаются, они знают, как подключать свой организм к такого рода действию. Вот, и да, и люди, которые брали эти крымские камушки в руки, реально я чувствовала, как дрожат их руки.
Есть ли разница в том, как публика воспринимает, да, вот ты уже немного сказала о том, что в Европе это более привычная уже форма для европейцев, нежели для украинской публики, но все-таки есть ли какая-то, вот, можно ли сказать, что в Украине публика более вовлечена в эту тему или, конечно, наоборот?
Конечно.
Да?
Ну, потому что все наше общество, хотят его члены признавать это или нет, они живут в состоянии войны, да, тотального такого, ну, тотального ощущения, да, войны. И, конечно, они подключаются быстрее, и, конечно, они реагируют острее. Европа, ну, тут очень сложно, понимаете, ты приезжаешь в Европу, она такая прекрасная, она такая... веселая, она такая солнечная, вот от людей исходит такая позитивная энергия, потому-то им так сложно понять, что происходит, что есть, существует боль. Они очень благополучны, и им сложно впустить в себя эту боль, но и тем не менее не настолько открыты, что они могут в нее впустить, хотя с опаской. Ну, я постоянно говорила, что и в интервью вышло огромное количество публикаций, и на радио вышли мы, и в прессе, в интернет-изданиях, и этот журнал театральный вышло очень много публикаций. Я постоянно напоминала, и для этого мы и приехали, напомнить о том, что агрессор никогда сам не останавливается. Он поглотил Крым, он сейчас жует Донбасс, при самом плохом раскладе он съест Украину и придет в Европу. Поэтому Европа должна понимать, что если она подкармливает этого нового Гитлера, то она потом от него получит неприятности.
Ты уже говорила, о чем перформанс «Трава пробивает землю», да, если коротко, я попробую пересказать. Это история о земле любви, да, на которую пришла несправедливость, пытки и так далее. Какие еще вот истории в последнее время вы реализовали через язык перформанса? Над какими темами вы работаете, если
у нас есть постплей-театр, и новое у нас есть образование «Постплей Лаб». Мы сейчас занимаемся образовательной такой программой. У нас была школа быстрой драмы, школа перформативная, и сейчас со 2 ноября мы начинаем школу режиссуры для нережиссеров. И как раз в рамках школы перформанса, вот это «Постплей Лаб», мы реализуем вот эти перформансы, идеи, которые приносят наши ученики. Мы как кураторы что-то советуем, ну, как правило, в общем, правильном направлении мыслят, и наши перформеры, коллеги, уже молодые коллеги, они делают перформансы и на социально-политические темы в том числе. Вот был фестиваль «Джаз Коктебель» на локации «Остров Крым». Все перформансы, которые там проходили от нашей школы, все были посвящены теме Крыма. Так как ее понимают и крымчане, которые переехали на материк, и жители материковой Украины, которым эта тема не безразлична. И да, мы делали на пространстве Контрактовой площади еще до освобождения наших ребят, вот части политзаключенных, делали перформанс, где две перформерки с завязанными сзади руками, завязанными колючей проволокой, рисовали Крым и вписывали мелом в пространство Крыма фамилии тех, кто сейчас сидит за решеткой в Крыму или в Российской Федерации, ну, в общем-то, заложники оккупационного режима. Вот это достаточно сложно, больно им было. Ну, люди помогали, люди подключались и писали. У нас был список, они вписывали эти фамилии. Ну, девочки, да, с кровавыми потом руками выходили из перформанса. Это нормально.
Почему важно, наверное, вот этот момент, когда человек, который показывает языком перформанс эту проблему, о которой он хочет рассказать, почему это через боль должно показываться? Почему люди должны отождествить себя с этой болью?
Ну, это честнее. Если ты говоришь о больной теме, ты для того, чтобы быть честным в ней, ты должен через себя пропустить эту боль. Но только тогда ты имеешь право говорить на эту тему. А все остальное просто демагогия, пропаганда и неправда.
В современном театральном искусстве в Украине насколько вообще отражаются темы оккупации и войны? Насколько оно живо реагирует на то, что происходит? Либо реакция на все происходящее – это все-таки удел вот, независимого театра, да, независимой театральной сцены?
Если говорить о театре, то на самом деле не так много. Особенно на тему Крыма у нас практически не говорят. Есть отдельные проекты. Вот Паша Юров, я тоже участвовала в этом проекте, он делал постдокументальную такую историю про Крым в Мыстецком арсенале. Во время книжного... Не, чуть раньше. В Мыстецком арсенале. Да, и мы у нас несколько проектов было про Крым. Больше я не видела, если честно. А если говорить о войне, то там больше. Но, к сожалению, знаете, тут такая штука. Для того, чтобы говорить о событиях, особенно больных, которые происходят сейчас, нужно тут очень важно не навредить. Да? Если ты входишь в это пространство боли, то нужно говорить о ней честно. А если ты отстраняешься, если ты не в контексте, если ты не в материале, если ты не нюхал пороха, а не через себя этот опыт не протянул, то это очень сложно. Это видно, что это фальшь. К сожалению, я видела несколько спектаклей на эту тему, и они меня не убедили и очень расстроили. Но есть гениальный и великий человек совершенно, Георг Жено, и его друзья, компания, в том числе и наш театр, при поддержке посольства, не посольства, а Министерства иностранных дел Германии, они сейчас делают проект «Опасное место с тобою», «Город с тобой», в Бахмуте, в Николаевке и Попасной делают три спектакля с подростками, которые там живут. Это документальный материал, который будет показан и у нас в Киеве, в Посплей-театре, во Львове, по-моему, еще в Харькове, и в Берлине, в Гамбурге, еще где-то, не помню точно. И это будет очень честный спектакль от первого лица тех людей, которые там живут, через глаза подростков нашего будущего как бы поколения, но тем людям, которым строить это государство дальше. И тогда мы увидим, как они воспринимают наше будущее. Это не комплементарный театр, это не пропагандистский театр. Вот как они считают, так и это прозвучит. Может быть, даже неудобоваримо для Украины, но зато это будет честно. Я не знаю, у них прошел первый спектакль, они, по-моему, в Николаевке сделали или в Бахмуте. Сейчас готовится второй проект. Это вот наши не киевские, а украинские драматурги работают с Георгом Жено, который, собственно, немец, но он работал в театре ДОК в Москве, и у нас в театре переселенцев основал театр, один был из основателей. Сейчас работает с нами Анастасия Ксади, Дэн Гуменный и Бондаренко из Львова, драматург. Вот три драматурга работают с подростками и будут делать и в декабре, где-то в начале декабря. Добро пожаловать, приходите и смотрите. У нас в пространстве Postplay Lab будет. Это будет очень, наверное, странно. Один из спектаклей точно будет рейв.
Рейв?
Да.
А почему рейв?
Ну, так захотели дети. Там подростки. Такой был запрос. Документальный рейв, техно какой-то, электронный, не знаю, что-то. То есть сейчас они поехали там вот
делать. Это вот дети из Бахмута, да?
Из Попасной.
Из Попасной. Да.
Угу. То есть там, где разрываются во дворе их школы, разрываются снаряды, которые прилетают с той стороны, а не с украинской.
Как, ну, я вот слежу по социальным сетям за вашей активностью, и вы часто бываете там. Как вообще люди вот там, в непосредственной близости от войны, реагируют на театральное искусство? Понимают ли они то, зачем это делается? Понимают ли они месседжи, которые вы пытаетесь донести? И какая обратная связь?
Я не могу сказать о своих ощущениях, потому что меня туда не пускают. Вот. Но то, что я знаю, рассказывали ребята, это Дэн, Антон Романов, они очень изголодались искусству, и они очень понимают современное искусство, они врубаются во все. Они мало знают о классическом искусстве, потому что в этих маленьких городках, собственно, его и не было. Поэтому они абсолютно как дети воспринимают то, что видят, и понимают правильно. Они не испорчены этим классическим восприятием искусства. И полные, абсолютно полные залы, и приходят, участвуют, да. Вот это то, что я знаю. Обратная связь разная, но они очень честные, вот правда, без боли в кармане. Могут говорить очень резкие вещи и готовы слушать.
Насколько публика вот в Киеве, да, в месте постоянного вашего базирования, если можно так определить, да, Киев, насколько здесь она активно ходит на ваши постановки, участвует в ваших мероприятиях?
Ну, у нас не такой большой театр, это не мерило как бы состояние интереса такого, к такому театру. Если говорить вообще, то вообще 2% населения ходят вообще в театр, а в такой театр, как наш, ходит вообще какая-то сотая процента, далеко, если не тысячная. Ну, ходят, и слава богу, у нас вот эта активная часть населения, которая строит, собственно, это гражданское общество, на которое, в принципе, мы надеемся, что и Украина когда-нибудь войдет вот в этот европейский счастливый мир, который я вот реально, я приехала и вот очень подзарядилась, потому что там, во-первых, очень красиво, чисто и абсолютно солнечно изнутри. Я очень хочу, чтобы мы этим же солнышком, не который сверху светит, а который изнутри, из людей светится. К сожалению, мне, как по рассказам, из Крыма там этого свечения в людях нет. А в Европе есть. Я очень хочу, чтобы и в Крыму люди светились изнутри радостью и позитивным отношением, любовью друг к другу. Ну, там ты случайно кого-то толкнешь, ты толкнешь, и перед тобой извиняются. Ну, ёлки-моталки. Это невероятно. Ты реально хочешь постоянно жить в этом, в состоянии душевного комфорта. И вся Европа такая. Я поездила, я знаю. И очень хотелось бы, чтобы крымчане вот влились в это пространство позитивной энергии.
Продолжаем разговор, и к нашему разговору подключается Анастасия Пугач, пресс-атташе театра «Переселенцы». Анастасия, доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите немного о вашем, об этом проекте, о театре «Переселенца». С какой целью он создавался?
Ну, он создан ровно 4 года назад был. На тот момент, в 2015 году, действительно было очень много переселенцев. И его создали Георг Жено, немецкий режиссер Наталья Ворожбит, украинский драматург Алексей Крачинский, военный психотерапевт. Тогда проект был создан с целью одушевить цифру 1,5 миллиона переселенцев, дать нам право голоса. И был создан целый ряд документальных постановок про переселенцев. У нас был целый большой проект с военными и с подростками в Донбассе. И вот 4 года мы успешно работали.
Главные, может быть, темы, да, над которыми работали драматурги театра «Переселенцы»?
Ну, да, как я уже сказала, это были истории переселенцев реальные. У нас был очень большой проект, которую я курировала, «Дети военные на востоке страны». Это были постановки в прифронтовых городах с участием школьников, старшеклассников и украинских военных. Потом мы стали поднимать и другие темы, как, например, семьи, ну, как бы истории детей в неполных семьях. У нас был даже спектакль про подростков, которые живут с ВИЧ с рождения. То есть потом мы стали поднимать и, ну, то есть не только военные темы, скажем так.
Что сейчас? Насколько я знаю, вот весной, да, было последнее представление театра «Переселенца», правильно?
Да, 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 да.
Почему так?
Зимой мы сделали большой фестиваль быстрой драмы, то есть вот нашел спектакль, который получился по итогам, один из трех спектаклей, который получился по итогам фестиваля быстрой драмы, ну, на самом деле, просто потому что мы делали, ну, делали, делаем это сейчас своими силами. Люди, которые остались в театре «Переселенцы», это я и двое моих коллег, Александр Фоменко и Алекс Ардарян. Немножко не хватает ресурса, скажем так, своего.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи была Анастасия Пугач, пресс-атташе театра «Переселенцы». И вот это будет, наверное, вопросом следующим, который мы обсудим. Галина, ты говорила, что там проект реализуется при поддержке Министерства иностранных дел Германии, например, да, с детьми из Попасной. А украинское государство, ему это интересно?
К сожалению, не очень, мне так кажется, потому что, ну вот, мы подавали заявки в Украинский культурный фонд, тоже с темами крымскими и Донбассом. Мы хотели сделать такую экспедицию туда, поехать и сделать мультимедийную инсталляцию. Наш проект не утвердили, хотя... Я просто сейчас смотрю, сейчас есть продукт, который выдают люди, которые получили гранты Украинского культурного фонда, и они меня не убеждают. Я не понимаю, по какому критерию отбираются эти заявки, но пока я не вижу вот этого тотального увлеченности этим вопросом. Либо дают на пропагандистские какие-то темы. Мы в этом не участвуем. У нас критическое искусство, а пропаганды нет. Поэтому мы вот своими силами изыскиваем возможности на Западе. А вот на Западе, да, на Западе люди готовы вложить деньги, институции вложить. Ну, хотя вот, например, посольство, украинское посольство в Чехии пригласило нас на этот фестиваль. То есть нельзя сказать, что они совсем... Ну, говорят, что это посольство одно из самых активных в Украине. Вот, и благодаря ему и организации «Людина в беде», «Человек в беде», вот мы туда поехали и показали перформанс. Нам предоставлены были прекрасные условия, организация была на высшем уровне, и огромная благодарность людям, которые занимались нашими гастролями в Чехию. То есть там посольство работает прекрасно, там постоянно какая-то активность и культурная, и социальная, и включенность постоянно в эти процессы. Это видно даже по тому, как посол сам работает. Но здесь, внутри, в Украине, ну, я этого пока не вижу, интереса к таким независимым проектам.
У нас буквально несколько минут остается до завершения эфира, и вопрос такой. Я, когда готовился к эфиру, конечно же, я искал разную информацию, и о тебе, что первое можно найти в сети интернет, это история с симферопольским арт-центром «Карман», который работал в Симферополе, да, там был тоже независимый театр, и был включен «Карман» даже в список достопримечательностей Симферополя Министерством курортов и туризма Крыма. После 2014 года, после того, как «Кармана», собственно, не стало, да, что там в Крыму? Остался ли какой-то независимый театр? Ну, ты же общаешься с крымчанами, что-то, возможно, узнаешь о жизни там. Есть ли что-то?
Есть локальные какие-то попытки сделать спектакли на современной драматургии. Вот, но централизованно нет. Я не знаю, я не так близко общаюсь с теми людьми, которые занимаются там театром, потому что там заниматься театром можно на российские деньги. Я в этом не хочу участвовать. И знать даже об этом не желаю. А те люди, которые были моими соратниками там в «Кармане», они не занимаются творчеством, Вашингтон, потому что считают невозможным сотрудничать с российской властью. А так как мы знаем, что театр – дело политическое, там всегда под контролем власти театр, и те люди, с которыми я общаюсь, разговариваю, они не участвуют в театральной жизни Крыма. Поэтому я не могу сказать...
И буквально минута у нас осталась. О чем я еще хотел спросить, вот когда мы говорили о детях, да, из Донецкой и Луганской областей, когда мы говорили вот о том, как публика реагирует на ваши перформансы, на ваши спектакли, часто люди узнают себя в ваших постановках, как на это реагируют?
Я не могу сказать, как узнают себя, не узнают себя. Тяжело реагируют. Вот я знаю, что некоторые мужчины не выдерживают и уходят. Просто выходят и не смотрят. Многие плачут. Но я не... Ну, то есть после этого перформанса невозможно с человеком общаться. Ты узнал себя? А люди переживают потрясение. Их лучше не трогать этот момент. Пусть они этот опыт переживут. Но реакция, да, острая очень.
Благодарю. Напомню, что гостью нашей студии была крымский режиссер Галина Джикаева. Говорили мы о языке перформативного искусства, о том, как проблематика Крыма подается этим языком и как люди научились воспринимать этот язык. Это радио «Крым Реалия». Сергей Макрушин был у микрофона. Напомню, что нам можно звонить, нам можно писать после завершения эфиров. Мы присутствуем во всех социальных сетях. Все контакты вы найдете на сайте «Крым Реалия». Предлагайте свои темы для программ, предлагайте информацию, которая у вас есть, задавайте свои вопросы. Мы с вами с удовольствием пообщаемся. Итак, всего доброго.